жеребцы и кобылы. Штаб ударного батальона. На столе, составленном из пустых ящиков, горела керосиновая лампа. Командир батальона, поминутно протирая слипающиеся глаза, пыталась разобраться в карте, которая была вся покрыта красными карандашными обозначениями. Помощник перед уходом все подробно объяснил, где враг, где тыл, где какие соседи, но читать карту прапорщик Бочарова толком так и не научилась. Зеленые и коричневые квадраты, синие загогулины, черные кружки никак не желали превращаться в местность. Зевнув, женщина решила: на рассвете залезу на крышу господского дома, погляжу вокруг и разберусь, где тут что. Главное дело она исполнила. Девочек на ночлег устроила. Ударному батальону была выделена часть территории бывшего конного завода, некогда знаменитого на всю Россию. От графского дворца мало что осталось, но конюшенные корпуса стояли почти нетронутые. В одном из них, самым длинным выстроенным для маток кобыл, отличный, даже с комфортом, расположился личный состав. Девочки шутили, что отдельные стойла похожи на купе первого класса, а сено мягче любых диванов. Романов с усмешкой предложил разместить командный состав, кроме самой Бочаровой, сплошь мужской, в небольшом квадратном здании, где прежде содержали племенных жеребцов. Но начальница этой игривой идеи не одобрила. Не до шуток. Поэтому племенник был отведен под штаб, а мужчин командирша отселила в бывший питомник для жеребят, подальше от кобыльника. Не из недоверия, а так, на всякий случай. Да и девочкам вдали от мужского пола вольготней. Покончив с хлопотами по обустройству батальона, Бочарова привела себя в порядок. Помылась холодной водой, нос песочком в продирку, постирала белье и походную форму, надраила сапоги, разложила на полу запасное обмундирование. Это чтоб завтра явиться к генералу в несмятом. И лишь после, накинув шинель на голое тело, села пялиться в карту и ждать помощника, очень уж долго не возвращавшегося. Ужасно тянуло в сон. Однако спать было никак невозможно, и Бочарова все яростней терла глаза. Наконец со двора донесся звонкий окрик часового. Заржала лошадь Ласточка, по уставу положенная командиру батальона, но отданная в полное распоряжение помощника. Ездить верхом начальница не умела. Стук в дверь.
«Можно?»
«Подожди чуток». Ровно в полминуты, как на побудке, Бочарова оделась в мокрое. Завтрашнюю одежду трогать не стала. Притопнула каблуками. «Готово». Ремни по ночному времени, да при своем человеке, можно было не нацеплять. «Входи!» Штабс-капитан был по пояс заляпан грязью, но все равно умудрялся выглядеть подтянутым и молодцеватым. Бочарова этой способности своего помощника сильно завидовала.
«Что, генерал?» «Удивился, что ты заместителя прислала. Я тебя предупреждал».
Романов ездил докладывать о прибытии отдельного ударного батальона в штаб дивизии, который предстояло возглавить наступление. Никогда еще русская армия не планировала стратегическую операцию таким удивительным образом. Неделю назад, перед отправкой на фронт, Бочарова присутствовала на совещании у военного министра, где составлялась общая диспозиция. Видела, как разводят руками и чуть не плачут опытные, закаленные в сражениях генералы. Ни о какой координации действий между фронтами, армиями и даже корпусами речь не шла. В условиях революционной дисциплины это было бы чистой маниловщиной. Что за слово такое, Бочарова не знала, но догадалась. Это когда приманят, наобещают, а после не исполнят. Министр предложил руководствоваться психологической готовностью, то есть предоставить инициативу командирам соединений. Пускай сами решают, готова ли дивизия или бригада к активным боевым действиям. Керенский увлеченно доказывал, что в этой вынужденной, неслыханной методике есть свои плюсы. Противник не будет знать, на каком участке русские нанесут следующий удар, и потому не сможет группировать свои силы. В любом случае, наступление затевается не с расчетом на военный успех, а в политико-пропагандистских целях. Нужно продемонстрировать союзникам и собственному народу, что мы способны не только обороняться, но и наступать. Потом министр предоставил слово первой женщине-офицеру, и Бочарова говорила, как умела, обещала не подвести, лечь костьми за родину, а еще попросила, чтобы батальон бросили не против австрияков, где дела не так уж плохи, а против германцев, в самое пекло. Потому батальон и оказался на выступе Западного фронта под проклятой Сморгонью, где наши топтались уже очень долго, положили многие тысячи народу и не добились ни единого, даже самого маленького успеха.
«Как бы я к генералу поперлась чумазая, будто чушка», ответила на укор Бочарова. «Чтобы он про женский батальон думал, Ты вон хоть и в грязюке, а все одно сокол. «Не подлизывайся, у тебя плохо получается», — буркнул хмурый Романов. «Испугалась, что не поймешь оперативного задания?»
Бочарова строгих и серьезных мужчин всегда уважала. Легче себя с такими чувствовала.
«Ладно», — сказала она. «Ты шибко-то не гордись, объясняй, а я послушаю».
За что еще она ценила помощника? Умел он просто и ясно растолковывать. Без лишних слов, от которых в башке один туман.
«Если коротко, план у генерала такой».
Оба склонились над картой.
«Ключевой участок, куда мы выдвинемся перед атакой, вот здесь. По флангам расположатся самые боеспособные части, которые хоть как-то еще могут воевать. Слева 16-й Сибирский, справа гренадеры. Наша задача — бросок через поле. Это пока все. Генерал сказал, что подробно объяснит на завтрашнем совещании. И не мне, а командиру батальона».
«М-м-м», — промычала начальница, положила голову на сложенные руки и в ту же секунду засопела. Алексей тронул ее за плечо.
«Эй, ляг как следует!»
«М-м-м», — ответила командирша и задышала еще глубже. Романов уже знал, что если она заснула, разбудить ее можно только сигналом тревога или звуками выстрелов. Прикинул, хватит ли сил дотащить грузную, плотно сбитую тетку до койки, и не решился. Просто накрыл шинелью. Настоящий солдат в любой позе выспится. Тихая минута. Ночью небо расчистилось, от края до края высыпали звезды, особенно яркие и чистые после затяжного дождя. Алексей смотрел вверх, чувствуя себя полноправным участником вселенской астрономии, ведь в руке у него тоже алел огонек, маленький, но яркий. Затянувшись папиросой, штабс-капитан с удовольствием вдохнул сырой свежий воздух. Спать не хотелось. Командир дивизии сказал на прощание безнадежно и тускло. «Меня не оставляет мысль, что я соучастник злодейства. По моему приказу несколько сотен женщин пойдут на пулеметы. Как после такого прикажете жить дальше?»
«Мне легче», — подумал Романов. «Я-то дальше, скорее всего, жить не буду. Поэтому сейчас могу спокойно смотреть в звездное небо и наслаждаться покоем».
Через двор, стуча сапогами, кто-то бежал. «Господин штабс-капитан, я за госпожой начальницей, у нас там...» Кажется, Никифорова из 4-й роты, недавно назначена помощником взводного. Папироса, прочертив огненный пунктир, полетела в лужу.
«Что еще? Командира будить не дам. Она только что уснула».
Задыхаясь, Никифорова показывала в сторону кобыльника.
«Там! Там!»
и не могла закончить. Теперь Романов и сам услышал, как от казармы, до нее было 300 метров, доносится невнятный гул. В осаде. Длинное приземистое строение было заперто. Толпа попробовала вышибить двери, но они стояли крепко. Дружить с бабами пришли солдаты из нескольких соседних частей. Артиллеристы, стрелки, саперы, спешенные драгуны. Вся эта взбудораженная масса бродила вокруг кобыльника, пытаясь отыскать хоть какую-то лазейку. Один ловкий паренек, вздвинутый на бекрень фуражке, вскарабкался на плечи товарища и заглядывал внутрь через маленькое бойницеобразное оконце. «Квохчу, цыпочки!» — докладывал он товарищам.
«Ух ты, сколько их! И фигуристые есть!»
Несколько самых напористых и упрямых продолжали колотить в дверь. «Отворяй!» — орал сильно нетрезвый фейерверкер. «Не обижай людей! К им со всей душой, а они! Сейчас гранатой подорву!» «Девки, чё попрятались? Вылазь, у нас самогонка есть!» — кричали другие. Солдат первого взвода первой роты Шацкая, она была в карауле, стояла по ту сторону двери в одиночестве. Гранаты она очень боялась. Но покинуть пост не могла, дрожала, прижимая к груди карабин.
«Прекратите!» — жалобно попросила она. «Как вам не совестно? Мы такие же солдаты, как вы!»
«Солдатки сладкие!» — страстно прогудел кто-то прямо в щель совсем близко. Шацкая от неожиданности отпрыгнула. В одной из ячеек сбились в кучку несколько девушек.
«Господи! Неужели никто не придет на помощь?»
— трагически воскликнула гимназическая учительница Лонге.
«Где же бочка? Нас всех здесь изнасилуют и убьют!»
Бойкая Саласкина в мирной жизни посудомойка сказала: «Девочки, я наружу выгляну, помогите-ка!» Поставили одна на одну 3 скамьи. Саласкину подсадили. Она высунула в бойницу круглое личико и обмерла. В эту самую секунду с внешней стороны к окошку прижался кто-то черноглазый, пахнущий табаком.
«И-и-и!»
зашлась вигом Саласкина. Остальные, крича еще громче, выбежали из стойла, бросив подругу. Хотела та спрыгнуть, да забоялась. Высоконько. Но черноглазый оказался не страшный. «Чего напужалась, глупая? Че я тебя покусаю?» И улыбнулся сахарными зубами, которые, если и покусают, то поди сладко. «Меня Сеней звать». Саласкина шмыгнула носом, неуверенно улыбнулась. «Ты знаешь, че?» — душевно попросил белозубый Сеня. «Как наши перебесятся и разойдутся, ты к анбару выходи. По заяблоневым садам анбар. Туда и приходи. Погуляем по-хорошему. Я не то, что другие. Не забижу». Из бойницы высунулась рука, медленно, осторожно погладила Саласкину по виску. Ласково провела пальцем по бровям. «Придешь?» Зажмурилась Саласкина. Ничего не ответила, только вздохнула. Подоспела подмога. Солдатская смекалка помогла ухажерам найти решение трудной задачи. Как обычно бывает, в неорганизованной массе отыскался стихийный вождь. Длиннорукий и кривоногий артиллерист по фамилии Мартынов и по прозвищу Мартыха надумал вышибить дверь тараном. Шестеро товарищей по батарее, в числе которых были оба наблюдателя, принесшие мужчинам радостную весть, приволокли с хозяйственного двора длинное бревно и под одобрительные крики толпы нанесли первый удар в крепкие створки. Они затрещали, но устояли. «Дальше отбегай!» — скомандовал распорядительный Мартыха. «Никто как хочет, а в ногу! Все разом! Слухай сюда! Раз, два, три! Пошел!» С дружным воплем взыскующие любви артиллеристы впечатали таран в дверь, и она прогнулась, треснув сверху донизу. «На сопле повисла! Засов один держит!» — Мартыха махнул рукой. «На позицию! Сейчас слетит!» Его товарищи снова отошли назад, приноровились, и прямо у них за спинами из тьмы ударил выстрел. Бревно покатилось по земле, артиллеристы бросились в рассыпную. Прямо на них, размахивая револьвером, шел высокий, подтянутый офицер. За ним, не отставая ни на шаг, женщина в военной форме.
«Это что за стадо обезьян?»
— хрипло крикнул штабс-капитан, яростно озираясь.
«Вы солдаты или кто?»
Он толкнул в грудь стоявшего на пути Мартыху, подошел к двери.
«Кто в карауле?»
«Шацкая», — подсказала сопровождавшая его ударница, испуганно оглядываясь на притихших солдат.
«Шацкая, откройте! Это помощник командира батальона!»
Лязгнул засов, дверь открылась. Адмиральская дочка, бледная и трясущаяся, полными ужаса глазами смотрела на Алексея. Он заставил себя грозно сдвинуть брови, чтобы не поддаться жалости.
«Почему допустили безобразие?» — гаркнул он. «Устава не знаете!»
Никифорова, не дожидаясь, чем тут все кончится, прошмыгнула внутрь казармы.
«Всех в ружье!»
Негромко, чтоб не услышали сзади, сказал ей вслед Романов и опять напустился на часовую.
«Давно в наряде не были! Любите картошку чистить и мыть грязные котлы?»
Глаза Шацкой наполнились слезами, дрожащие губы прошептали. «Слава богу, что вы пришли!» Но первая оторопь, вызванная шумным явлением офицера, у толпы уже прошла. Сзади раздались неторопливые в развалку шаги. Романов не обернулся, но внутренне собрался.
«Ишь, кочет, один всех хочет», — сказал прокуренный бас. «А ну, шкура офицерская, кыш с дороги!»
На погон штабс-капитану легла тяжелая рука. По-прежнему не оборачиваясь, Алексей приказал.
«Часовая! Вашего начальника оскорбляют! Застрелить мерзавца!»
Шацкая сделала два шага назад, вскинула карабин, взвела затвор, даже прицелилась. И правильно прицелилась. Мимо головы командира, но ствол качнулся, барышня зажмурилась.
«Огонь!»
— свирепо прорычал Романов. Худенькая ударница открыла глаза и попятилась.
«Не робей, Митяй!» — крикнули из толпы. «Кишка у ей тонка! Встрельнуть!»
Басист и сам уже понял, что стрелять в него не будут. Красуясь перед товарищами, он с треском рванул на груди гимнастерку, воскликнул со слезой.
«Стреляй, сестренка! Митяя пуля австрийская не брала! Газ германский не жег, а ты давай! Сади прямо в сердце!»
«Не могу», — прошептала Шацкая, не Горлопану, а Романову.
«Ну тогда я сам».
Стремительно развернувшись, штабс-капитан вмазал оскорбителю сочную плюху. По опыту последних месяцев Алексей хорошо знал. Нет лучше способа произвести впечатление на распоясавшуюся толпу, чем эффектная и своевременная демонстрация грубой силы. Удар был хоть и вслепую, но отменно точный. Митяй рухнул навзничь без памяти, а штабс-капитан еще и пнул бесчувственного обидчика ногой.
«Я тебе дам, шкура!»
И, не давая солдатне опомниться, дунул в свисток, после чего оглушительно заорал.
«Батальон! В ружье!»
Судя по стуку и грохоту, доносившемуся из конюшни, Никифорова приказание исполнило. И личный состав уже вовсю разбирал оружие из пирамид. Разговор по-доброму.
«Граждане солдаты, давайте жить по-доброму, по-соседски. Что нам ссориться?»
Романов говорил по-хорошему, даже задушевно, и никто его не перебивал. Солдаты слушали внимательно, не сводя глаз с поднятой руки, которой офицер делал плавные миротворческие жесты.
«На женщин кидаться! Последнее дело! Им и без того в армии тяжко! Ведь они к вам на выручку пришли, как сестры к братьям!»
Давненько не проявлял Романов такого красноречия. Сам расчувствовался. Хотел еще сказать про наступление, ударной силой которого станет женский батальон, но тут очухался зашибленный Митяй и испортил торжественные минуты. Сев, артиллерист размазал по лицу кровавые сопли.
«Ответишь, капитан, ты мне нос поломал! Не старый прижим солдату рыло чистить! Гвоздю на тебя пожалуюсь!»
Красивая речь так и осталась незаконченной.
«Все, ребята, можете идти», —
со вздохом сказал Алексей.
«И больше на нашу территорию не суйтесь. Часовые будут стрелять без предупреждения. Ну что стоите, валите отсюда!» «Руку опускаю!» — крикнул он через плечо. «Но это не команда, огонь! Всем ясно!»
«Так точно!» — многоголосно и звонко ответили ему. Солдаты пятились от офицера, из-за спины которого торчал лес карабинных стволов. Через полминуты перед кобыльником было совсем пусто. Только Митяй не успел ретироваться. Романов держал его за шиворот.
«Отбой! Больше ничего не будет!» —
крикнул штабс-капитан ударницам.
«Отправляйтесь спать!»
Они, возбужденно переговариваясь, вернулись в казарму. Вряд ли после такой встряски смогут уснуть. Но тут уж ничего не поделаешь. Завтра Бочарова все равно обещала батальону дневку отдохнуть перед наступлением. Рывком Алексей поставил Митяя на ноги.
«Гвоздь — это кто?»
«Узнаешь, кто, он тебя под суд отдаст». Пришлось еще пару раз съездить хама по морде, чтоб окончательно привести в разум. Только тогда был получен четкий и ясный ответ.
Гвоздь, а вернее Гвоздев, председатель дивизионного солдатского комитета. Ага, понятно. Штабс-капитан увесистым пинком под зад отправил Митяя во свояси. Обернулся и расстроился. Оказывается, Шацкая никуда не ушла и видела мордобитие. Нехорошо.
«Почему не вернулись на пост?»
— хмуро спросил Романов.
«Не будет никакого взыскания, это я для них сказал. Идите! Идите, Шацкая, ложитесь отдыхать! Я вместо вас додежурю!»
Как девочка будет стоять на часах после того, что пережила? Вон у нее снова губы прыгают и слезы потоком.
«Простите меня, господин старший инструктор!» — всхлипнула Шацкая. «Я так перед вами виновата!»
Вырвался у нее совсем детский скорбный вой, и адмиральская дочка разревелась не на шутку. Алексей приблизился и осторожно погладил ее по острому плечу.
«Бросьте! Вы вели себя по-геройски. Все попрятались, а вы одна остались на посту».
«Не, я перетрусила! Вы приказали стрелять, а я не смогла! Какой из меня солдат?»
Он отвел ладонь, которой она закрывала зареванное лицо.
«Я знал, что вы не выстрелите, потому я отдал такой приказ. Если бы вы его уложили, солдаты сбегали бы за оружием и перебили бы нас всех до последнего человека. Мы с вами отлично разыграли эту репризу, как бим и бом».
Он нарочно пошутил, чтобы она перестала плакать. Кажется, удалось. Шацкая достала платок и яростно высморкалась. Алексей еще сказал:
«Каждого хама убивать, это мы без армии останемся. Свой все-таки».
Девушка сверкнула еще влажными, но уже не жалобными глазами. «Какой он свой, хуже всякого немца. Я хотела его убить, пальнуть прямо в наглую рожу. Хотела, а не смогла. Не смогла убить живое существо. Как же я в атаку пойду?» Никогда ни в какие времена не бывало, чтоб такие девушки надевали военную форму и брались за оружие, подумал Романов. Не мужеподобная кавалерист-девица, ищущая приключений. И не бой баба вроде Бочки или старостихи Василисы Кожаной. А хрупкое создание, которому судьба и природа определили играть на фортепиано, да вздыхать над чувствительными стихами.
«Господи, помоги, дай сил!
Шацкая сдернула фуражку, опустила голову и несколько раз быстро перекрестилась. Ее голос прерывался.
«Господи, сотвори чудо! Укрепи мой дух и мою руку!»
Над входом в конюшню покачивался на ветру фонарь. Алексей смотрел вниз на коротко стриженные волосы бывшей красавицы. За 3 недели они превратились в ежик, и родимого пятна стало не видно. Но маленькие уши торчали так беззащитно, что защемило сердце. Какой бой, какая атака! Прав начальник дивизии, никакой это не героизм. Со стороны женщин это сумасшествие, со стороны начальников — преступление. И он прямой соучастник. Но разве можно что-то изменить? Скажи сейчас этой девочке, беги отсюда, ведь не уйдет, ни за что на свете. Зря она молит Богу укрепить ей дух. Дальше укреплять уже некуда. Вот рука — дело иное.
«Крыс любите?» — спросил штабс-капитан, покашляв, чтоб прочистить ком в горле.
«Ненавижу!»
— Шацкая подняла лицо, передернулась. «А что? Видели справа от ворот свалку? Утром, когда батальон будет отдыхать и приводить себя в порядок после марша, в 9:00 извольте быть там. Я преподам вам урок».